Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы возвращаемся к нашей беседе. Напомню, что сегодня, как всегда по четвергам в это время, вы слушаете совместную программу Светлого радио и музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея. Я Алексей Пичугин, и вместе с нами сегодня Алексей Светозарский, профессор Московской духовной академии, заведующий кафедрой церковной истории, профессор Сретенской семинарии. И мы сегодня говорим о Львовском соборе 1946 года, на котором значительная часть духовенства, мирян, греко-католической церкви пришла в православие.
И мы остановились на цифрах.
На цифрах, что почти 1000 человек из почти 1300 униатских священников по результатам этого собора перешли в православную церковь.
Да, ну понятно, что для многих это было вынуждено, это было условие выживания прихода. Ну, может быть, были какие-то надежды на будущее, да, вот посмотрим, что там будет. Но, тем не менее, факт остается фактом. Вот остальные лишились приходов или перешли в подполье, или были репрессированы. Тоже там такие люди были, которые уже возвращались с ореолами вот, мучеников и пострадавших. И подполье это существовало всегда в Западной Украине. Подполье именно церковное.
Оно, насколько вот здесь сложно понять, насколько оно носило церковный, а насколько национальный характер.
Я думаю, что ключевое слово все-таки украинское, не греко-католическое и не автокефальное. Ну вот возьмем историю жизненную священника, который первый, так сказать, вышел из повиновения Русской Православной Церкви. Это почтенный протоиерей Дмитрий Ярема, это церковь Петра и Павла во Львове, он бывший униат.
Будущий патриарх.
Да, он бывший униат, он выходец из униатской среды, причем уже ну, в таком сознательном возрасте он продолжал быть униатом, но тем не менее он принимает православное рукоположение, принимает эту ситуацию как некую данность и уже, так сказать, дождавшись определенного момента, требует реабилитации украинской автокефальной православной церкви, которая была воссоздана в период немецкой оккупации в 1942 году. Вот, поэтому я думаю,
же,
что
да, все-таки Алексей Константинович, он же, простите, хиротонию-то принимал, рукоположение принимал уже в православной церкви.
Да,
он
да,
как раз по результатам
да.
собора, по-моему, и перешел в православие.
Да, да. Он православного рукоположения. Ну вот, если куда и двигаться, да, то лишь бы была украинская, не в родную греко-католическую он вернулся, хотя уже к тому времени, примерно года с 88-го, у них было движение. Вот есть даже целый фильм такой, вот он в перестроечном духе снятый, но с таким уже хорошим западенским акцентом, точнее, с нехорошим, а националистическим. Это вот на квартирах где-то собираются, там униатский священник рассказывает про трудности, рассказывает про беды и так далее. Ну, прям хочется заплакать и посочувствовать. Но потом, если вспомнить дальше, что было через пару лет, эти озверевшие лица людей, на которых и крестов-то нету, которые обрывались в православные храмы и таким образом восстанавливали историческую справедливость. То есть тут все надо, конечно, рассматривать в общем контексте. Я помню кроткие агнцы, совсем юные батюшки, почти мальчики на Арбате, значит, объясняют москвичам, какие-то монахини трогательные песнопения поют. А потом все обернулось вот той самой бандеровщиной церковной, банальной, когда и били, и калечили, и убивали людей, не желая решать вопрос мирным путем.
Да, это, конечно, это драма. Об этом и думать-то тяжело. Не то, что говорить. И вот, насколько я понимаю, в 46-м году, если мы возвратимся к этому времени, несмотря на то, что собор утвердил уже заранее принятое решение, несмотря на то, что, конечно, всем было понятно, что этот собор проходит под очень плотной опекой государства, да, и воссоединение греко-католиков с православной русской церковью под опекой соответствующих органов находится. Но несмотря на все на это, если я правильно понимаю, большинство все-таки людей сочувственно отнеслись к этому воссоединению. Если, конечно, не говорить о небольшом, впрочем, числе националистически настроенных интеллигентов. Правильно я понимаю, Алексей Константинович? Или я все-таки недовижу эту ситуацию?
Ну, об этом же говорят сводки НКВД. Отношения или равнодушные, или сочувственные. Но здесь тоже есть такая деталь. Но у людей в храмах в их ничего не изменилось. Тот же самый собор Святого Юра, кафедральный, масса закрытых церквей во Львове. Но это до сих пор бывшие костелы. Это костелы, это латинские церкви, и связано это с обменом населения. Поляки уехали, костелы их были закрыты. Униатам их не передать. А все греко-католические церкви продолжали действовать в советское время. Они стали потом православными, ну и дальше пошел обратный процесс. Но вот так вот наблюдаю даже сейчас, вот кроме этих поминовений, ну вполне себе такая привычная церковная обстановка на богослужении. Хотя там тоже есть разные тенденции, есть и модернисты, есть и молодежь, которая причудливо сочетает различные богослужебные традиции. Ну, а вот такие прежние униаты, которые побывали православными, опять вернулись в унию, они вот придерживаются того же богослужебного строя. Более того,
то есть вот с такой бытовой точки зрения ничего не изменилось, ничего не изменилось тогда, и мало что изменилось сейчас.
Да, и более того, когда вот там открылись границы, общество перестало быть закрытым, они ужаснулись тому, насколько упрощена там покаянная дисциплина, традиции постов в той же соседней Польше, в общем, консервативной, католической. Ну, самое близкое общение там и в советское время было с поляками, ну, а здесь вот униаты смогли там побывать, посмотреть, побывать у святынь общих в Польше, и они были поражены, насколько там все пало.
А то есть с точки зрения вот культуры поста и культуры богослужения униаты ближе к православным,
безусловно,
чем к католикам.
Да, хотя повторю, что есть там и вот эти новые тенденции, сочетание там и западного элемента, и восточного.
Но они основном там основные. Я относительно недавно, извините, да, пожалуйста, тут как раз специально, просто исключительно для себя мне было интересно, изучал практику такого мирянского подхода к таинствам, к богослужениям, к частных духовных практик. И, в принципе, там действительно что-то очень сильно совмещающееся. Там, например, чин последования какой-нибудь к причастию состоит или из 5 молитв, просто из 5 молитв, или из части православного последования и части католического. Ну, то есть там вот это все действительно совмещено, смешано именно, наверное, из-за того, что и смешано население так сильно.
Ну, возможно. Но вот по богослужениям сейчас можно это проследить. Это довольно интересный момент для тех, кто интересуется. В условиях такой жесткой конкуренции очень активно дают прямые трансляции богослужений, причем даже из каких-то храмов, которые где-то в селе расположены. То есть можно посмотреть их обыденную такую жизнь, ну, по крайней мере, воскресные службы, да, в некоторых храмах.
Вот это, кстати, тема для исследования.
Ну да,
сравнительный анализ.
Да, безусловно.
Тем более, что действительно технически это сейчас несложно все сделать. Для этого не нужны никакие дорогие приборы. Пожалуйста, ставь телефон на штативе и делай трансляцию.
Ну да. Они активно это делают, поэтому можно составить себе некое представление. Вот. Но ведь ликвидация греко-католиков, воссоединение с православием, это же не только наша история, была же и словацкая греко-католическая церковь, это одна из двух епархий, значит, была Ужгородская епархия греко-католическая и Прешевская на территории Чехословакии, тогда единой, и затем осталась одна, Прешевская епархия, где в 50-м году тоже была ликвидирована уния по образцу вот собора 46-го года, но там как-то проще. Там несколько священников организовали синод, который принял решение о разрыве отношений с Римом. Тоже были там нейтрализованы, арестованы епископы. Епископ такой Павел Гойдич, который сидел в тюрьме, видимо, по каким-то политическим обвинениям, и даже в тюрьме он умер в 60-м году, но в период вот этих реформ Дубчика, Пражская весна, 68-й год, она опять, эта греко-католическая церковь была легализована, а потом уже, когда Чехия и Словакия существуют уже как отдельные, да, государства, начинается процесс возвращения имущества. Но вот в Прешеве довелось мне быть, в общем, там, насколько можно судить, ну, в общем, вопрос решен. Православные выстроили просто новый кафедральный собор, там молятся, процент православного населения достаточно высокий, служат униаты в своих храмах, и вот чистые католики латинского обряда в своих храмах. То есть там, конечно, в Прешеве с 5 утра начинается празднование воскресения, еженедельной Пасхи, колокола звонят в разных храмах, действует там греко-католическая семинария. Ну, так внешне вот никаких конфликтов не происходит, никто там со звериным видом не вламывается в чужие храмы, но как-то вот им удалось этот вопрос решить.
Какие были первые последствия собора?
Львовского?
Да.
Ну как, ну мы видим, что, конечно, были люди, которые этих решений не приняли, и те, кто, так сказать, был подвергнут репрессиям, заключению, ну и те, кто просто отошел, да, вот и перешел на такое вот подпольную деятельность. Но потом, там же все очень сложно. Мы знаем, что возникла вот эта питательная среда, благодаря Никите Сергеевичу, благодаря амнистии участникам бандформирований и тем, кто был пособниками, осужден за пособничество, которые возвращались чистыми документами из заключения и занимали определенные посты, вступали в комсомол, в партию и занимались, как правило, искусством, культурой, ну, кто мог, наукой, создавая вот питательную среду вот для, в том числе и для возрождения греко-католической церкви, потому что для них это был вопрос такой национальной самоидентификации. Поэтому тоже такая интересная история, да, если там в Академии наук работал ГУК, который был начальником службы безопасности вот в этих формированиях, он, конечно, там разоружился, сдался и так далее, но какова фигура? Не говоря уже о других там людях, может быть, с менее звонкими, в кавычках, именами. Это тоже вопрос нельзя не учитывать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что эта программа «Светлый вечер», совместная с музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». И беседуем мы сегодня с Алексеем Константиновичем Светозарским, профессором Московской духовной академии, заведующим кафедрой церковной истории и профессором Сретенской духовной семинарии.
И вот если говорить о, так сказать, ранних, а не отложенных последствиях Львовского собора 46-го года, можем ли мы к ним отнести гибель протопресвитера Гавриила Костельника, человека, который, ну, в общем, сыграл весьма значительную роль в воссоединении греко-католиков с православными?
Да, безусловно, и эта трагедия, она отвечает тоже еще на один вопрос. Это попытка представить Костельника эдаким криптоуниатом. Да, вот сейчас это популярная тема у греко-католиков, которые говорят, что никакой русской церкви, никакому православию он не тянулся, он просто хотел сохранить структуры, но вот перейдя таким образом под амафор московского патриарха. Но тогда почему его убили националисты, не разгадали его гениального замысла? Вот, был он убит бывшим семинаристом на паперти храма, где служил, Преображение храм во Львове в 48-м году. Ну, и вот похоронен он на Лычаковском кладбище во Львове. Ну, местные православные почитают ее память.
А если говорить о более таких далеких последствиях, ну, ясно, что дают Львовскому собору оценки очень разные, часто противоположные. Ясно, что много было во всем этом противоречивого, но все-таки какую роль он сыграл, если вот мы глядим уже из нашего времени на всю эту историю?
Ну, конечно, это явление своего времени. А что касается оценок, ну вот есть оценка каноническая. Каноническое достоинство собора признали все православные церкви. Все православные церкви, несмотря на то, что в этот период, да, мы знаем, были определенные противоречия, ну, собственно, они и есть, вот особенно с греческими церквями, которые не обязаны были что-то тут в себе преодолевать. Вот, достоинство его признано. Более того, любопытный момент. Уния сохраняется в эмиграции. Конечно, где вот большая украинская диаспора, и в 80-м году собор вот этих иммигрантов греко-католиков принял решение о незаконности Львовского собора. Однако же на запрос Русской Православной Церкви папа Иоанн Павел в 81-м году ответствовал, что мы не благословляли вот этот иммигрантский собор, и решение его не признаем. То есть на тот момент...
Который даже собором, в общем, сложно назвать. Это скорее собрание.
Да. Ну, собрание, да, эмигрантское, да. Ну, казалось бы. Но это опять же говорит о том, что вот они постоянно проводили свою политику, они провозгласили Иосифа Слипова патриархом. Вот он же, как бы, в 60-е годы он выехал на Запад.
Ну там, да, общем... видите, и его фигуру легко было таким мученическим ореолом окружить. Ну, потому да, что да. Он сидел, да. И сидел, дай бог памяти, чуть ли не 10 лет.
Да? Но надо сказать, что католики и Львовский собор признают не собором, а собранием.
Но мы сейчас говорим о реакции православных церквей. Алексей Константинович сказал о том, что все православные церкви признали действительность этого собора. Ну, действительность.
Опять же, видите, здесь, конечно, очень-очень важен всегда вот этот контекст политический, современный, потому что там уже и наши осуждают представители православной церкви, значит, вот те обстоятельства, те условия, вот это давление, там, деятельность спецслужб и так далее, и насилие, которое применялось тем, кто не пожелал принять этих решений. Но это одно, да, тем не менее, это вот одно, а есть вот и момент чисто канонический. Чисто канонический и...
Ну, вот это очень важно, да, что вы это отметили, потому что об этом, кстати, насколько я помню, редко говорят. А вот если так по гамбургскому счету, делу Христову этот собор повредил или нет?
Ну, Ксения Андреевна, вы задаете вопросы глобальные.
Нет, ну вот церковному деланию.
Ну, видите как, с одной стороны... Вот они перешли в православие и были православными, и мыслили себя так, потому что если вы будете говорить с людьми оттуда, из того региона, которые крещены в православной церкви, да, и родители у них уже отпеты в православной церкви, ну, для многих это был очень горький момент, когда делились семьи, когда изменилась политическая ситуация, когда греко-католики при благоприятных условиях вышли из подполья. Я думаю, что больше делу Христову вот, повредило вот это дремотное отношение нашей иерархии, которая как заклинание твердила, что с унией покончено навсегда, что у нас все в порядке и все хорошо, а время менялось. И не заметить этого было нельзя. Это не только Горбачевский период, но это уже ощущалось как-то и перед перестройкой во второй половине 80-х годов. В 86-м году торжественно отметили юбилей в том самом соборе Святого Юра под вот эти мантры. У нас все здорово, у нас все отлично. Ну и потом удивлялись, почему один за другим отпадают приходы. И вопрос подготовки духовенства, для которого вопрос, да, собственно, вероучительный не стоял. Не стоял вероучительный вопрос, потому что их так учили, в некоторых духовных учебных заведениях, там Христос, и здесь Христос. У них Божья Матерь, у нас. Да нет, братья, никакой разницы. Вон стоит у меня на полке один из таких учебников. Я в свое время был поражен. Это было настолько не характерно для нашей московской школы. Его издали, когда-то он был машинописью. И там все объясняют, что никакой нет разницы. Но если тебя так учили, то ты очень легко, повинуясь общему настроению, возвращаешься к вере своих предков.
Ну да, видите, как раз горько очень то, что это разделение, оно прошло по судьбам людей, по судьбам семей. И это тоже такая ситуация, ну, практически гражданской войны.
Безусловно. Ну, потому что задумайтесь, только там, вот я знаю случай, сестра укоряет братьев, вы предали свою церковь.
Как я под своей церковью здесь что, разумеется?
Православную, где они все были крещены. Это была та самая церковь, где настоятелем был этот самый отец Дмитрий Ерема. Поэтому я этот пример знаю хорошо. А они отвечают, а что когда-то мы все были греко-католики. Ну, не очень разбирающаяся публика, конечно. Но она задает прямой вопрос. Вы предали свою церковь. И вопрос без ответа.
Да, это, конечно, глубокая такая рана.
А как сейчас на Украине относятся к собору 46-го года?
Не, ну понятно, что там только ленивый не пинает. Вот, и говорят, что это детище всецелое НКВД и так далее. Хотя, естественно, наблюдали органы за происходящим, там и курировали. Потому что больше никто, никакая структура этим не могла. Ну,
подготовкой все тот же вездесущий Карпов занимался.
Да, да, это понятно. Алексей Константинович уже сказал, что это, так сказать, акт своего времени. Это могло произойти только тогда, когда это произошло, в 46-м году. То есть вот в эти первые послевоенные годы.
Ну что ж, вот такой собор 46-го года. Надеюсь, что для кого-то этот кусочек истории стал более явным и понятным. Спасибо, Алексей Константинович, за такой интересный рассказ. Как всегда, все программы с вами, они такие очень наполненные.
Спасибо.
Алексей Светозарский, профессор Московской духовной академии, заведующий кафедрой церковной истории, профессор Сретенской семинарии. С нами был сегодня в программе «Светлый вечер». Программа, я напомню, была совместная с музеем-исследовательским центром «Советский Союз Веры и Люди» Ксения Толоконникова, директор музея.
Спасибо, дорогие друзья. Хорошего вечера, светлого вечера желаем вам.
До свидания, всего доброго.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».